Сегодня у нас восьмое занятие из цикла. Когда человек в физическом мире хочет что-то приобрести, вещь, он идет в магазин. Если он хочет приобрести нечто в духовном мире, это уже не купишь, некуда пойти. Надо проделать какую-то определенную работу, чтобы прийти к определенному результату желаемому. В физическом мире тоже так можно. Не обязательно идти в магазин, можно саму сделать какой-то предмет, который тебе необходим. Чтобы его сделать, надо, так сказать, иметь стройматериал, инструменты, внутреннюю силу, какое-то понимание, что надо делать с этими данными. Без этого не обойтись. Ну, также и в духовном пространстве. Если надо к чему-то прийти, какую-то определенную вещь создать, надо знать, так, из чего она создается, что должно быть использовано для того, чтобы к ней прийти. Из этого это просто желание, я хочу начать жить новую жизнь с понедельника, так говорили. Ну, значит, хорошо, но ничего не получается. Вот мы говорим про мицву к Творцу, Ахаву, и есть вот определенная вещь, которую надо создать, любовь к Творцу. В принципе, это качество, оно заложено в глубине души у еврея. Но проблема в том, как вывести это наружу, чтобы оно стало реальным. И это надо знать, что должно быть при этом использовано. Мало просто желания, я хочу любить. Ну, то, как. Вот про это сегодня будет идти речь. Куда взять этот материал, как понять, получить эту информацию. Сам пасук про это говорит. Так часто бывает. Если дается мицва, то в этом пасук, где она дана, есть определенные указания на то, как ее выполнять. «Яхавта Ашем Элокеха бехол лавовахо, бехол навшахо, бехол мудех». «Полюби Всевышнего всем сердцем, всей душой и всей силой своей». Значит, ну, мы хотим изучать. Когда изучаешь хумиш, надо за что-то зацепиться. Когда начинаешь, видишь какую-то, так сказать, несогласовку, есть какая-то проблема, тогда по мере вот ее разрешения приходит понимание того, что на самом деле хумаш имеет в виду. Так это устроено. За что можно здесь зацепиться? Что здесь не совсем гладко? Сказано со всей душой и со всей силой. Давайте подумаем. Сила. Значит, не имеется в виду физическая сила человека. Тут, кажется, она просто неприложима. Просто надо быть покладистым. Тогда что имеется в виду? По душе. Про душу уже сказано перед этим. Сей нефеш. Тогда о чем говорит эта часть сей силы? Если сила тоже сила нефеш. Вопрос был поставлен тогда на прошлом занятии в конце. И было сказано, как Гемора его разрешает. Сказал Раби Элиэзер, если сказано со всей душой, полнавшихо, почему сказано «бехол мюдеха» со всей силой своей? Наши вопросы есть. Ну и дальше он продолжает. А если сказано уж со всей силой своей, имеется в виду как бы нефеш, зачем сказано «бехол со всей душой своей»? Повторение. И он отвечает. Это странный, но это и хорошо. С Гемора просто не разговаривает. Обыденный разговор между людьми. Ответ он дает такой. Сказать, научить тебя, если есть человек, у которого его тело, гуф, любимо больше, чем его деньги, найдется такой человек, вот пусть он любит со всей своей душой. Но если человек таков, что у него, наоборот, деньги более любимы, чем его тело, тогда пусть он любит со всеми своими деньгами. Он, Раби Элиэзер, сделал такую подмену. Пасук говорит... Нефеш – сила. Он вместо этого говорит о теле и деньгах. Ну и потом он строит уже рассуждение, оперируя этими двумя понятиями. Первый вопрос – на каком основании он сделал вот такую подмену? Нефеш – душу подменил телом, а силу, которая в принципе тоже нефеш, подменил деньгами. Надо разобраться, что такое тело и что такое деньги. На первый взгляд, людям может показаться, что, ну что разбираться, деньги всем ясно, что это такое. Кто не знает денег? Но если мы хотим понять, вот, на чем основана подмена, силы деньгами, то нам нужно понять все-таки, что такое деньги означают не просто вот в нашем привычном смысле, а как-то вникнуть в эту концепцию. Что такое деньги? Это как внутреннее содержание этих. Чтобы проникнуть во внутреннее содержание, надо обратиться к внутреннему источнику. Тоже на койдыш, иврит. Это как раз то средство, которое там слова обозначают внутреннее содержание предмета. Одно из слов для денег – это домим. Это слово «кровь» – «дам». Мне бы в голову не пришло, что вот деньги связаны с кровью. Но язык говорит об этом. Его указание, значит, не связано. Как вопрос? Вот мы идем по этому следу. Кровь. Ну, вот есть у человека внутри, в организме, разные органы. Сердце, почки, печень, там, ухо, всякие. И каждый из них получает питание, к нему подходит кровь. Это дает жизненную силу этому органу. Кровь как бы связывает всю систему в целом. Получается уже жизненно способная система. Это циркуляция крови в организме. Деньги не связаны с кровью. Какая здесь будет связь? Есть какое-то предприятие. Есть другое предприятие. Есть фирма какая-то. Есть ферма какая-то. Вещи, которые нужны для функционирования мира. Но каждая из этих вещей в отдельности нуждается в деньгах. Без них она не существует. Она функционировала, имела такая жизненную, была жизнеспособна, нужен приток денег туда. Деньги приходят, деньги уходят из нее. Видим, что деньги осуществляют функцию, как кровь функционирования системы. Есть у нас видимый мир творения. Деньги несут в себе роль похожую, как кровь внутри человека. Система может функционировать. Если мы возьмем другую невидимую часть творения, там будет то же самое. Там есть свои узлы, в которых все стоит. Они должны получать жизненную силу. Шефы, которые Всевышний отправляет к ним, через ангелов, скажем, чем Малохим, они несут себе вот эту жизненную силу шефу, которая подходит к определенному узлу творения, и вот оно функционирует. Как деньги, как кровь. Шефа на том скрытом уровне. Значит, тогда что получается? Деньги – это вот функционирование системы на видимом уровне. Человек, он создает нечто, какой-то продукт, вещь какую-то. Ну, либо это там машина, либо это программа какая-то, либо это картина, там стихотворение, теорема какая-то. В общем, то, что имеет какую-то ценность в этом мире. Как он это сделал? Он использовал свою внутреннюю, так сказать, внутреннее устройство, чтобы создать что-то. Это создание, перевод внутреннее в нечто, что существует уже в творении, видимо, оно требует определенной силы, преодоления какого-то препятствия. Тогда создаешь что-то, строишь что-то. Вот сила нужна для того, чтобы человек вышел в творение, и то, как он выходит, его результат, то, что получилось из его деятельности, оно имеет определенную ценность в этом мире. Эта ценность меряется деньгами. Конечно, ценность, когда человек создает, не сводится только к деньгам. Например, написал стихотворение какое-то хорошее. Ну, он издал книгу, за нее заплатят, это верно. Но не этим меряется что ценность этого, того, что он делал. Тем не менее, для функционирования системы, эквивалент денежный, он играет ключевую роль. Так человек вписывается в это внешнее творение, в социальный мир. Он создает предметы, которые имеют ценность, он получает, так сказать, эту ценность, и он может существовать. Стихотворение не сводится к тому, вот, к этим деньгам. Но без этих денег поэт не может жить, нужно так существовать. Поэтому теперь, значит, возвращаемся к тому, что говорит Раби Элиэзер. Люби Всевышнего при помощи денег. Что имеется в виду? Ну, человек, например, скажем, создал машину, картину написал, где здесь любовь к Всевышнему? Ее нет. Есть предмет, который, ну и что дальше? Очень хорошо, есть машина, есть там картина, еще что-то. Но почему-то любовь к Всевышнему. Но это машина или картина, или еще что-то. Они имеют денежный эквивалент. За нее человек получил деньги. Его выход наружу реализовался еще и в деньгах. Как использовать эти деньги? Вот тут уже можно их направить на разные вещи, не только на свое необходимое, но еще вот повернуть их в сторону Всевышнего. тогда это будет, вот ты любишь Всевышнего при помощи денег. Как? Как деньги использовать Всевышнего? Зачем ему деньги? Деньги ни к чему. Ему объясняет как. Построй синагогу. Почему взята именно синагога, как пример? Синагога – это место, где люди приходят туда и молятся. А лето, по идее, она связывает вот небо и землю, человека с небом. Всевышний в том пространстве. Вот это имеется в виду. Используй свои деньги так, чтобы создать место, где будет вот эта связь со Всевышним. Пусть даже это не тебя касается, не о тебе идет речь. Но пусть будет такое место на земле. Связь со Всевышним – это и есть любовь с Ним. Связь связана. Ахава – это свойство связи. Создай то место, где есть эта связь. Потрать свои деньги на это. Ну, это один из примеров. Дальше мы отталкиваемся от этого примера. Мы можем, значит, размышлять. Ну, а какие еще могут быть места, которые связывают небо и землю? Куда еще можно вложить деньги, помимо синагоги? Человек написал книгу, которая связывает не просто там стихотворение про природу и прочее, вот, а книгу, которая связывает небо и землю. О, хорошо, туда вложить деньги. Выполнил шинсан, митсу, ахаво, вяхав, ташем, вяхав. Имеешь Талмид Хохм, ну не просто Талмид Хохм, просто изучает урок, это действительно связан с небом, поддержи его материально, выполняешь эту митсу. Ну и дальше можно идти вот в этом направлении. Каждая точка, где, каждый облак, где есть вот связь неба и земли, туда вкладывай деньги. Можно деньги вкладывать и в другие вещи, не обязательно. Но это не будет выполнение митсвы Ахавта, полюби Всевышнего. Хорошее дело, никто говорит, что только в это надо вкладывать деньги. Если хочешь выполнить эту митцву при помощи денег, да, вот это, этим должен руководствоваться. Это мы разобрались с деньгами. Теперь Раби Элиэзер говорит про тело уже. И тело здесь это место нефеш, место души. То, что деньги появились вместо, как заменить слово силы, мы поняли. Почему? Потому что сила, она выводит внутренний потенциал наружу, создается некоторый предмет. Дальше его денежный эквивалент. Это вот слово при помощи своей силы. Теперь при помощи нефеш, здесь имеется в виду Раби Элиэзер говорит тело. Вот тело. Жизнь человека, она не сводится только к тому, что он производит. Машину, картину или еще что-то. У него есть внутренний мир, который, так сказать, имеет реализацию в отношении с людьми, отношения по отношению к себе, его время к себе самому, времяпрепровождение. То, как он свой внутренний мир использует. Он как бы тратит этот свои внутренние силы на выражение, на, так сказать, реализацию себя, но не по отношению к тому, что система функционировала, является денежный эквивалент, не играет роль. А вот внутри себя как бы ходит наружу со всем этим, куда пойти, там, с кем поговорить, что-то еще. Но это что мне сделать? Не для того, чтобы мир функционировал. Это его личный аспект. Раби Элиэзер обозначает как тело. Деньги – это внешнее функционирование, система творения, а его собственное функционирование – разум назвать телом, это вот он сам. Тело ограничивает как раз вот его. Когда он говорит тело, не имеется в виду физическое тело человека, а как значение по отношению к деньгам. Деньги – это внешнее, тело – это внутреннее. И у нефеш есть два проявления. Внешнее, в плане функционирования творения, либо личное проявление человека. Эти два проявления нефеш, души, обозначены двумя словами – деньги и тело. Почему появились два слова? Потому что есть два проявления одного и того же нефеш. Ну, как любить Всевышнего при помощи денег мы уже усвоили, а при помощи вот этого второго аспекта, как бы личного, собственного, ну, что у меня там внутри? Качество, в частности. Их надо как-то вот повернуть к Всевышнему. Они же внутри. Как их повернуть, если они внутри. Качество выходит наружу. Все наши действия – это следствие наших качеств. Что значит любить Всевышнего при помощи качеств? Значит, совершать действия, следствие качеств, такие, которые были бы угодны Всевышнему. Он хочет, чтобы я так поступил. Вот мне хочется так, а он хочет по-другому. Я сделаю, как он хочет. В этом проявляется моя любовь к нему. Я люблю его больше, чем себя. Как узнать, что он хочет? Что поступать, как хочешь? Как я узнаю, что он именно хочет? Я же с ним не разговариваю. Я бы хотел, но так прямой связи нет. Как узнать? Ну вот я открываю Хумаш, там написано мицвот, который я должен делать. Это Всевышний хочет, чтобы я это делал. Я буду это делать. Есть такой аспект. Я буду делать, потому что я как-то решил, или по рождению, вот родился в такой семье. Или нет, я хочу их делать, потому что Всевышний хочет, чтобы я это делал. Не описывается только мицвот. И действия какие-то, как я узнаю, что он хочет, кого спросить. Ну, прям не спросишь. Этот вопрос может так и казаться трудным, ставить человека в тупик, и не знать, как ответить на него. Но надо полагать, что когда Всевышний создавал творение человека, он учел этот вопрос. Он предвидел этот вопрос. Он предвидел, что найдется человек, который захочет исполнять его родственную, его волю. Ну, если он предвидел, что такой человек найдется, значит, он должен был заранее заготовить вещи, которые ему помогут это сделать. Это очевидно. Где эти вещи? Вопрос. Это такое. Первое. Надо захотеть выполнять его волю. Не то, что мне хочется, не то, к чему я привык, не то, что мне нравится. Мне нравятся мои дети, мне нравятся мои внуки, мне нравится то-то, то-то, то-то. То есть, хорошо. А что нравится Всевышнему, что ты делал? Первое, надо захотеть делать то, что он хочет от тебя. Вот я собираюсь делать какое-то действие. Я должен захотеть его выполнить так, как хочет Всевышний. После того, как я захочу это действительно, станет вопрос, а как же сделать? Мир так устроен, что получит на этот ответ. Так? Мир устроен нелинейно. Человек захочет выполнять волю Творца, так будут складываться обстоятельства, которые удовлетворят это его желание. Либо сам начнет что-то понимать, либо его научит кто-то, либо книгу какую-то прочет, либо указания, знаки какие-то будут. У каждого свой уровень. Мир так устроен, Всевышний заранее так продумал всю эту систему, человек, который захочет выполнять его волю, ему будет дан способ это постичь. Тем или иным способом. Но главное, что от человека зависит, это захотеть. Из его сердца глубоко. Я хочу это делать. Так. Мы видим, что слово «нефеш», оно разбилось на два аспекта. Деньги и тело, условно говоря. Слово «сила», которое в конце пасука стоит, сказано «бухол навшаху», «бухол меудеха», «сила», она тоже разбивается на два аспекта. Так же, как слово «нефеш». Но это легко понять, почему. Мы говорили, что нужна сила преобразования внутреннего потенциала человека для создания некоторого предмета, который нужен для общества. Это нужна сила. Второй аспект – преобразование своего внутреннего мира, он же тоже требует силы. Изменить свои качества, нашли больше силы, чем создать машину. Труднее. Большая сила нужна. Исходя из этого, можем сказать, что бехол муодеха, то всей своей силы, относится не только к внешнему пространству, но и к себе самому. Ну и на самом деле это заложено в самом этом слове «миот». Почему Тора в этом месяце выбрала именно это слово? Есть разные слова для силы. «Коэх», например. Выбрано вот это слово. Объяснить можно так. Слово «меут» состоит из тех же букв, что и слово «адам» – «человек». Вот у нас язык, опять-таки, ведет в сторону не просто силы. Сила, которая упирается, исходит от человека. Что это за сила? Опять давайте следовать буквам. «Адам» – это те же буквы, что слово «адама» – «земля». И прибавляется. Но корень тот же самый. Что такое земля? Какая связь между землей и человеком? Два слова. Адама и эрц. И есть разница. Бросит зерно в землю, будешь ухаживать, и даст колос. Потенциал выйдет наружу. Это вот свойство земли, адама. Эрц это другое, тут другое понятие. Эрц Исраэль это не трансферная концепция. Вот есть это свойства у человека, как у земли, его внутренний потенциал выводить наружу. Для этого нужна сила. Это имеется в виду со всей своей силой. Какое слово здесь? Использовать силу, чтобы для обработки вот своих качеств. Так, чтобы они выходили наружу тем способом, каким это нужно. Давали плоды. Эта сила, она может применена быть как к внутреннему миру человека, так и его выходу в социальную систему. Взято вот это слово, которое на оба аспекта нефеш распространяется, на внутренний и на внешний. так. Ну вот мы поняли ту замену, подстановку, которую Блезер сделал. Нефш – это тело, а сила – это деньги. Теперь уже, собственно, суть его фразы, утверждения. Он сказал, если перед тобой такой-то человек, который любит тело, то есть свою внутреннюю природу, больше, чем деньги, пусть он любит Всевышнего при помощи своего тела. Как бы. А если перед тобой другой человек, который деньги любит больше, чем тело, тогда пусть он любит Всевышнего вот тем словом, через деньги. Ну, на первый взгляд может показаться очень странное утверждение. Я найду такого человека, который любит деньги больше, чем свое тело. Жизнь или смерть или деньги человек однозначно выбирает. Если так сказать, болит тело, он пойдет тратить деньги. Это точно. Что Раби Элиэзер имеет тогда в виду? Он имеет в виду тело физическое. Он имеет в виду не просто тело, а вот он имеет в виду то применение нефеш человека, души человека, которое направлено на его внутреннюю природу. Здесь уже будет вот эта концепция. Любит деньги больше, чем это. Потому что есть два сорта людей. Скажем, Рувин и Шимон. Рувин любит деньги. На его, на свою внутреннюю природу ему, в общем, все равно, какие у него качества. Это не беспокоит. Он занят деньгами. Его нефеш устремлена в эту сторону, хочет деньги. Но если, может быть, по-другому, Шимон, ему деньги, ну, нужные деньги, всем они нужны, но это не является фетиш для него, не слышим его как фетиш. Его больше интересует вот не заработок денег, а его вот внутренняя жизнь, его общение с людьми, там, на концерт еще сходит, может. Вот два сорта людей. Тогда Раби Элиэзер говорит, для Рувина вот такое служение предпочтительно, а для Шимона такое служение предпочтительно. Здесь можно несколько расширить эту идею. Мы говорим, что деньги – это то, как человек входит в общество. Это использует свои внутренние силы для того, чтобы вписаться в систему социальную за деньги. Но человек вписывается в систему не только при помощи денег. Поэтому вот при таком расширении получится у нас две категории людей. Один сосредоточен на внешнем мире, его это интересует. Его интересует, кто что сказал с политических деятелей. Значит, жизнь общины его интересует. Ну и, собственно, дела, ну, особо внутренний мир не беспокоит. Но вот социальная структура, в которую он вписывается, его интересует. И действительно, вот он думает про это, от работы приходит домой, включает новости, смотрит, компьютер там. Это его интересует. Это его сильная сторона. Почему Раби Элиэзер выбрал именно деньги? Ну, потому что деньги – это как бы символ вписания в эту внешнюю систему. Наиболее удачный, что ли, символ. Но входить в эту систему может по-разному, не только при помощи денег. Есть другой тип людей, которые на самом деле эта внешняя сторона абсолютно не интересует. Ну, тут есть градация, может интересовать настолько, но вот два полюса. Его больше интересует его внутренний мир, как он общается с людьми, вот его собственное функционирование. Его занимает гораздо больше. Вот в такой ситуации, понимаешь, вот есть такие люди, есть такие. Для каждого надо дать свой совет. Мицва виахавто, полюби, означает для Рувен люби деньгами, люби тем, как ты вписываешься в этот мир, тем, что тебя интересует, внешней стороной. Для другого, если тебя твой внутренний мир дороже денег, внешне тебя мало интересует, служи Всевышнему, люби только всего вот своим внутренним миром. Вот его идея. Ну, если спросить меня, я бы сказал, есть две стороны у человека, и та, надо любить двумя. Зачем себя ограничивать, сдерживаться? Проблема, загвоздка вся в том, что Раби Элиэзер считает по-другому. Я должен отказаться от своего понимания узкого и присоединиться к тому, как он смотрит на вещи. Это же Талмуд, Гемора. Почему он выбрал именно такое однобокое служение? Вопреки нашему радужному, говорит, положению всем. Здесь стоит вот в чем. Мы говорим не просто о какой-то мицве, а о любви. Любит человек не разумом, а душой, своей природой. Значит, сближение со Всевышним должно идти на основании своей природы. Вот у человека есть сильная сторона природы и слабая сторона его природы. Где можно достичь результата? Для приближения к Творцу должна быть использована природа, сила природы. Слабая сторона, она имеет слабую силу, поэтому она и слабая. Человек это не интересует, мало интересует, его нафиг туда не смотрит. Это на основании своего слабого никак не приблизишься к Всевышнему. Здесь нужна сила природы. Приближение не может произойти за счет слабого органа, только за счет сильного. Поэтому он и говорит, если хочешь выполнить эту мицву виахахто, ты должен обратиться к своей сильной стороне, иначе не получится. Вот свою сильную сторону в это место и направить. Это то, что он сказал. Дальше. Значит, будем продвигаться в изучении этого пасука. Стоит не просто нефеш о меод, навшах о меодеха, а быхол, совсем. Здесь есть некоторая проблема, но это и хорошо, потому что разобраться надо, так сказать, видеть проблему. Сказано «со всей своей душой». Только что мы выучили в Геморе, не со всей, а со своей сильной стороной. Противоречие. Пасук говорит не так, как Гемора. Гемора говорит, используй свою сильную сторону, часть свою, не полностью. А пасук говорит, со всей душой. Всю как бы душу используй. Как вот увязать одно с другим? Ну, надо вникнуть в то, что такое слово «кол». Все. Это очень специальное слово. Мы сейчас его изучим. Тогда мы поймем, что Гемора имеет в виду, что пасук имеет в виду. Концепция «все». Все это обобщение. Все. Первое, второе, третье, десятое, тридцать первое и так далее. Все вместе. Концепция такая соединение всего. Мы имеем дело с нечто общее. Это все. И вот сказано, что это необходимо для Ахава, для любви. Это надо понять, почему вот эта концепция всего необходима для Ахава. Поскольку сказал, значит, это необходимо. Вот почему? Чем-то выбедаться в слова. Вот давайте посмотрим на людей. Один человек Рувен любит Шимон, предположим. Или Рувен любит Лею. Или Рувен любит своего сына. Или внука там, или дедушку. Вот он любит. Того, кого он любит, есть недостатки. Мы не ангелы, и у каждого есть свои недостатки. Недостаток нельзя любить. Недостаток просто, наоборот, отделяет одного от другого. Портит гармонию. Как же люди все-таки любят один друга? Любят. Детка имеет недостатки, тем не менее его любишь. Хотя видишь эти недостатки. Как этот вопрос решается внутри человека? Дело в том, что у человека есть... Ну, недостатки – это проявление какого-то качества. Значит, у качества есть какое-то затемнение, которое наружу выходит как недостаток. Это мешает соединению. Всякие затемнения, они, наоборот, отдаляют одного от другого. Но, помимо вот этого качества, есть еще и человек. Человек не сводится только к своим качествам. Он как-то сидит внутри своих качеств. Простое доказательство. Ну, какой-то качественный разум. Или хесед, доброта. Два человека имеют это качество, но они проявляются по-разному. Почему? Потому что у каждого своя душа. За качествами стоит сам человек. Вот этот человек, что стоит за качеством, он проявляется в одном качестве, в другом, в третьем. Но во всех его качество проявляется. И когда человек один любит другого, он ушел за эти качества на более глубокий уровень, на самого человека. Вот его-то он и любит. И тогда качество уже не является, так сказать, препятствием. Лучше бы, чтобы было хорошее. Но можно иметь и неблагоприятных, так сказать, качеств. Первое, потому что ты имеешь дело с человеком, а не с его качествами на определенном уровне. И второе, даже в этих качествах проявляется все равно этот человек. Можно, так сказать, take it, взять, перенести. Вот любовь между двумя людьми основана на том, что уходишь на более глубокий уровень. И как только ты уходишь на более глубокий уровень, там возникает обобщение. Более общий как бы уровень. Не просто какие-то качества, а вот человек, который за ним стоит. Есть разные органы в человеке, и есть жизненная сила, которая их питает. Это общее, что есть. Жизненная сила, она и там, и там, и там проявляется, но она существует отдельно, как бы, сама по себе. Это объединяющее начало всего является, в каком смысле, оно питает все, это все равно корень всего. Но любовь предполагает уход вот на этот уровень. Поэтому и появляется это слово «кол» – «все», объединяющее начало. Таким образом, если мы заботимся о мицве «виахавто» – «полюби Творца», мы должны найти в себе вот это объединяющее начало. Или в начале занятия. Ну, надо найти инструменты, материалы, при помощи которых можно создать это качество, вывести его наружу. Мы уже видим. Есть внутренний мир, есть внешнее проявление. И тут еще возникает слово «кол», по сути. Надо обратиться к своему объединяющему началу, к Дьяну, душа человека. Знаешь? Она проявляется во всех органах. Надо им жизненную силу. Поэтому, чтобы обратиться, так сказать, к Творцу и вот выполнить свою мицву Ахава, надо задействовать нефеш. Значит, тогда получается так. Не просто вот преобразование своих качеств или действия во внешней среде. Такие преобразования, такие действия, чтобы там присутствовал нефеш. Тогда появляется, что это не просто так строить синагогу или не просто делать то, что Творец хочет, а его душа в этом участвует, то есть он хочет этого. И он испытывает радость. Рамхаль объясняет. Ахава к Творцу, оно предполагает два свойства. Стремление выполнять его волю и радость от этого. Когда они появятся, когда в действии будет нефеш, когда это может возникнуть. Это вот слово кол. Дальше обратимся к гематриям. Кол в верхнем мире. Что это за слово такое в верхнем мире? Оно связано с сотворением мира. Гематрия, слово «кол» – это 50 или 5. Как это число возникает в концепции творения? Есть 7 сил, которые строили, 7 дней творения. Это было сначала 1, 2, 3, 4, 5. Каждый что-то создавалось. А в 6-й день был создан человек. Человек вместил в себя все. Все кайхот, которые существуют в мире, он в себя вместил. Это 6-й день. Этот 6-й день, он и обозначается, вот 6-я сила, словом «кол». Видите, здесь число 5, 50 – это 5, а 6 – это вот переход, это использованный в 5, чтобы создать как бы общую систему уже, объединить их. Те же самые 5 сил, но просто они уже объединены. Тогда получается «кол», тогда вот и есть человек. 6-й день творения. Дальше гематрия 50. 50 – это вот концепция 50 ворот бины. Это уже 8-й уровень. 8-й уровень – это корень для этих 7. 7 пришли вот этого 8-го уровня. Там, в 8-м уровне, шойреш, корень. Корень содержит все, что из него вышло. Там тоже есть объединяющее начало. Но в потенциале. Этот потенциал реализуется 5 этих дней, а потом снова собирается в 6-й день. Так? Обобщение, которое было в потенциале, приходит к обобщению, которое же в реализации. Вот кол – это слово, это реализация. Оно указывает по гематрии и на 50, и на 6 через 5. И на то, и то указывает. Это объединяющее начало. Поэтому, когда пасук говорит слово кол по отношению к любви к Творцу, имеется в виду, должен достичься вот этого объединяющего начала. Без этого не получится. Откуда оно? Ну, найди в себе вот это объединяющее, где оно у тебя, где оно в твоей природе. Не отдельный кайхот твоей силы, а сама душа. Она как раз то объединяет все вместе. Если ты ее активизируешь, тогда это вот путь для того, чтобы получить Ахава к Творцу. А без этого не получится. Если ты ее активизируешь, наряду с этим объединяющим началом, оно будет, к чему оно тебя будет вести? Стремление служить ему и радость от этого будешь получать. Устава. Дальше. Дальше здесь пасук еще говорит про слово сердце. Еще с сердцем надо служить. Опять проблема. Что можно добавить? Мы уже добавили, вот есть нефеш, у которой два проявления. Реализация своего внутреннего мира, как по отношению к себе самому, так и по отношению к творению. Что можно добавить? Вроде все исчерпано. Тогда почему пасук меня требует еще сердце здесь? Что имеется в виду? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что такое сердце. Сердце – это такой орган, который посередине, между верхом человека и его низом. Посередине физически расположен, в духовном пространстве тоже. Нажмите. Разъедините все. Значит, сердце, оно расположена в середине. Есть у человека нешама, верхняя часть, есть нефеш, нижняя часть души, и рух посередине. Это вот промежуток между верхом и низом в человеке. В нем как бы связывается верхнее и нижнее. Вот что здесь имеется в виду. Жить при помощи сердца. Или любить при помощи сердца. Ну, очевидно, имеется в виду повернуть сердце, эту смычку верхнего и нижнего, к Творцу. Как это сделать? Ну, это сказать слова. А как? У нас же все исчерпано уже. Мы же использовали свой внутренний мир и для себя самого, и для внешнего проявления. Что еще можно добавить к этому? Есть один момент, который еще можно задействовать. Что это за момент? Пасук говорит, «Лепесок агатос ровец». У входа грех лежит. У входа грех лежит, это было сказано Каину. Что имеется в виду? Но есть разные объяснения. Зоэр объясняет следующим образом. Когда душа приходит в этот мир, она приходит из мира душ, из высокого мира, и погружается в материальный мир, в тело. Вот в этот момент перехода от высокого к низкому, к ней подсоединяется яйцерара, ангел такой. И вот этот яйцерара, он, так сказать, подсоединяется в тот момент, когда душа приходит, это пространство между верхом и низом. Это как раз и есть вход. Чтобы войти в нижний мир, надо вот что-то преодолеть, этот вход. Наоборот, если идти снизу вверх, то этот вход будет уже наверх. Это смычка верхнего и нижнего. Она может служить входом как наверх, так и вниз. Дверь как бы. Но когда человек преодолевает, душа преодолевает эту дверь, входит, вход, вот этот момент у входа ее там, с этой нижней стороны, и цепляет яйцерара. Здесь же душа, он подключается. Вот этот переход от верхнего к нижнему, он аналог сердца. Сердце тоже, оно соединяет верхнее и нижнее. И в силу этого яйцерара, он, так сказать, вот центр именно в сердце. Дальше душа входит в разные, так сказать, входит в тело, материальный мир, распространяется по качествам. Так и яйцерара от сердца, там, где его центр, распространяется всяким органам человека духовным. Их у него много, вот на все его природу он идет. Но центр в сердце. Там яйцерара и яйцертовь. И поскольку там вот центр, это идет во все качества, во все проявления, то вот в этом мы приходим к пониманию, почему пасук требует любить еще Всевышнего сердца. Есть внешние проявления, есть внутренние проявления по отношению к своим качествам. Но что внутри всего этого? Это есть много проявлений, но каждый из них содержит этот ингредиент – тойф и ра. Мы смотрим, вот у человека вот такое проявление, так действует. Но внутри этого действия лежит негативная сила и позитивная сила. В их пропорциях. Поэтому, когда говорится «полюби своим сердцем», имеется в виду вот эту негативную силу, которая препятствие для любви к Творцу, устрани. И тогда твои действия, проявления твоей нефеш, они получат новый уровень. Вот тогда, значит, будет ахало. А без этого не получится. Человек может совершать хорошее действие, но если у него так внутри вот эти две, эта сила негативная есть, на ахва к Творцу не сможет рассчитывать. Это, значит, это начало. Сердце, потом нефеш. Знаешь, что вот надо работать над одним, а другое на потом, когда с первым справишься. Все идет параллельно. Тем не менее, внутренний аспект проявлений, он необходим для того, чтобы служить Творцу. Надо сделать подходящим для этого. Иначе ахва не будет. Теперь мы должны думать, ага, я совершаю действие. Оно может быть внешним или внутренним, согласно моей природе. Там должна быть нефеш. Сейчас буду вкладывать свою нефеш туда, силу, души. Мало. Этого не хватит. Стремление это выполнить родствен волю Творца. А что внутри этого стремления? Какой коих? Какая сила? Там есть негатив. Пока не избавишься от этого негатива, трудно рассчитывать на ахава к Творцу. Избавиться полностью, так сказать, почти нереально. Но в какой-то степени, все у нас относительно, на каком-то уровне любишь. Дальше сказано не просто «кол лейф», «все сердце», а сказано «бык-кол», предлог «бет». Это зачем? Напрасно, Хумаш сказал «бет». Ну, мы знаем, изучали уже эту гемору, которая объясняет «бет» это два, значит, должен любить при помощи яйцертов и яйцерара. две силы у тебя в сердце. То эфира, при помощи двух ты люби. Это же получается какое-то дополнение к тому, что у нас было до сих пор. Мы говорили про очищение, про избавление от яйцерара. А теперь говорится, нет, избавляться от нее не надо. Ты его тоже должен использовать для любви. Это вот этот бет дает. Опять, в общем, возникает какая-то тупиковая ситуация, как можно любить Всевышнего при помощи яйцерара. Негативная сила, она, наоборот, рушит все, ставит полно заслонов. Мор говорит, люби при помощи яйцерара. Объяснение такое можно дать. Обратимся к истории. Наша история, еврейская история. В этой истории было два персонажа, живые фигуры. Ицхак Авину и Эсав, сын. И сказано в пасук, что Ицхак любил Эсава. Ревка любил Иакова, а Ицхак любил Эсава. Ну, ясно, что Ицхак любил Яков тоже. И, по-видимому, еще и, может, даже больше было. За что? Но пасук вот так подчеркивает этот момент. Рамхаль дает такое объяснение. Оба они были представители одной стороны, Гевуры, Дин. Там, где есть вот общее, есть соединение. Что любовь – это соединение. Вот они оба были с одной стороны, с левой стороны как бы. Так представлял собой Гевуру, и Исав представлял собой Гевуру. И это было родство между ними не просто, так сказать, физическое рождение, а внутреннее родство. Родство душ. Родство душ – есть любовь. На чем основа это родство душ? На происхождении произошли обе их души с одной стороны, с левой. Он любил. Но между ними есть большая разница. Ицхак Авину, он был сын Авраам. Авраам представляет Мидус Хесед, а Ицхак это Гвур, это Дин. Дин – сын Хесед. Вот что у нас получается на уровне абстрактном. Просто абстрактный уровень, у них души так действительно и были устроены. Дин был подчинен Хесед. Когда Дин подчинен Хесед, это когда они сошлись к одному корню. Тогда наступает подчинение. Как у человека, если две руки, правая и левая, хэзет и дин, они разные. У человека есть два полушария в голове, правая и левая. Там же сход, они сошлись. Там корень как бы. Видите, мозг человека действует одновременно. Руки могут делаться по-разному. Одно, другое, другое. Вот Ицхак Авину, он был действительно посоединен, это говорю, был посоединен к самому корню, хэзет. Мы это видим в пасук. Пасук говорит, когда была Акейдес Ицхак, Пасук сказал следующее. Ицхак спросил у отца, вот есть дрова, там есть нож, а где овечка, которую надо приносить, как корбан, приношение. И получается такой ответ. Йомер Авраам, сказал Авраам. Элуким, Всевышний, Ир-Э, увидит Ло для себя, для него. Хасе, это овцу, Ло-Эло, для жертвоприношения. И дальше пасук добавляет, Бни, сын мой. Простое понимание, говорит, это сыну. На самом деле здесь имеется другое в виду. Овцу он увидит, что за овца будет Бни, мой сын. Вот ты им будешь. В этот момент Ицхак понимает, к чему дело идет. И что говорит пасук в окончании своем? Ваилыху шнейхем ягдув. И пошли оба вместе. Он идет на смерть. Отец его идет приносить жертву. И они идут вместе. Пасук указывает на то, что вот есть готовность, есть подчинение сына отцу, Гвора подчинена Хесед. Интересно, что вот эта смычка, так сказать, Хесед и Дин, у своего корня, надо подняться высоко. Как бы. Ну, на нашем уровне, в этой модели, которая рисовалась, есть руки, а есть два полушария головы. А это то, что стоит над телом. Это восьмой уровень. Есть семь уровней творения, а есть восьмой, который выше корень творения. Вот там происходит смычка. И что интересно, вот пасук, который сейчас читался, он восьмой по счету. Номер восемь. Умаш указывает номером пасука, о чем на самом деле идет речь. На числовом уровне. Это объединение, вдов, вместе пошли. Оно возможно, вот когда люди достигают этого восьмого уровня. В этом будет номер пасук. Мой. Значит, это происхак. Это гвура, которая подчинена своему корню. Пришла к своему корню. Исав. Там не было связи с корнем. Наоборот, он же взялся в жены женщин, которые отрывали его от семьи по внутреннему плану. Полный отход от корня. Там начинается противостояние корня. По войной на брата. Разрушитель. Тут, когда Гевура стоит от корня, не хочет с ними иметь дело, тогда она превращается в разрушительную силу, в негатив. Ейтерара. Посол говорит, полюби Всевышнего при помощи ейтерара. То есть здесь имеется в виду. Эту левую сторону, которая у тебя есть, там, где есть ейтерара, ты сделай такой, чтобы она была подключена к своему корню. Тогда же не будет ейтерара. А будет позитивная сила левой стороны, которая делает преобразование. Потому что преобразование, которое духовное, его может только при помощи силы сделать, не проще хесед. Хесед дает, но он не преобразует. Надо вот использовать эту силу преобразования для чего? Для того, чтобы прийти к Агаву, к Творцу. Это не противоречит первому объяснению, о том, что очищая свои внутренние действия, уничтожает ейцерара. А здесь вот идет дополнение. Эту левую свою сторону используй, значит, свои действия, внутренние и внешние, используй для того, чтобы в них была сила подключения к корню. Вот эта идея. Вехол вовах. Не просто к своей душе обратись. Не просто очисти действие, очисти ее от этого ейцерара. А подключи свои действия к своему корню. Вот куда нас составляет идти посуд. Чтобы получить Ахава, должен добраться до своего корня. Не просто, но идти в ту сторону. И как конкретно? Вот эта гевура, она должна соединяться с хесед в этом идее. Что это значит? Твоя сила должна иметь душу. В этом смысле изучение Торы очень помогает. Почему? Что Тора, она это вот имеет свойство духовности. Это как бы хесед, жизненная сила. Это то, что возвышает. Вот твоя сила преобразования должна иметь вот эту высоту, духовность, хесед. Здесь хесед выступает не просто как добро, а как внутренняя сила, как душа. Преобразование должна быть душа. Это вот как Ицхак и Авраам. Это путь подключения корня. Если мы уже взяли это слово бет, предлог бет по отношению к лейф, бехоловаваху, стоит бет еще по отношению к нефеши и по отношению к силе. Полнавшихой бехол мюдех. Как там этот бет пойдет? С другой стороны, мы использовали слово кол как обобщение. А куда мы девали букву бет? Она же там тоже стоит. Не напрасно поставил, понимаешь, там букву бет. Сейчас у нас вопрос, как использовать эту букву бет для бехол навшихо и бехол мюдех. Ответ мы. Как нам использовать бет? Ну, нам поможет пасух. У нас теперь слово не просто кол, а бехол. Пасух говорит следующее. Это 24-й перек, Берешис, первый пасух. И Авраам зокейн бо байомим. И Авраам, он состарился. Бо байомим вошел в дни, имеется в виду, что не просто состарился, а вот он дошел до того духовного уровня, который соответствует этому возрасту. Бо байомим вошел в те дни. Вошел он, шел и, наконец, вошел. И что случилось, когда он вошел вот в те свои дни? Смотрим. Виашем бейрах, Виашем благословил, С. Авраам Бакол. Всем. Это слово Бакол появляется. Всем. Значит, всем. Здесь Мидраш, который объясняет, у него дочь была. Не было дочери. Причем тут дочь? Я читаю Хумаш, а у меня никакой дочери. А Мидраш говорит дочь. Ну, значит, я не знаю, что имеется в виду, но я открываю, Ризал объясняет, что имеется в виду. Он говорит, что здесь речь идет о Шхине. Шхина. Ну, действительно, одна из имен Шхины – дочь. Но как это связано с словом «бакол»? Давайте считать гематрию это слово «бакол». Бет – 2, хав – 20, 22 и лама – 30. Получается 52. 52 – это известное число. Это одно из имен Творца. Юд кей вов кей расписывается на четырех уровнях. Мы это неоднократно делали. Этот нижний уровень, он имеет гематрию 52. Отсюда идея Аризы. Бакол имеется в виду Авраам вошел на тот уровень Бо-Бо-Йомим, что он получил дочь. Что за дочь? Шхина. Она имеет этот гематрию 52. Нижний уровень Творца, смычка его с творением, Шхина. И вот туда Авраам поднялся. Оттуда он получил броху. Число 52 на это указывает. Ну, а теперь вот эту концепцию мы применим к нашему посуду. Говорится не просто кол, а бакол. Бахол. Здесь идет речь о подключении к небесам уже. Шхине. Шхина, она включается корень нашамы, всех нашамот. Мою в частности. Значит, получается, что было до этого? Много там были силы, проявления, душа, корень души. В смысле, вот объединяющая сила. Все там было. Что сейчас добавляется против этого бет? Высота, духовность, подключение к небу. Но это тоже необходимо. Действительно, если вдуматься, любовь к Творцу. Мы говорили, что в лице Творца надо получить оттуда нечто о Творце, чтобы тебя соединяло с этим. Любовь к соединению. Так шефу, который, значит, оттуда от него придет к тебе, вот это он даст, у тебя будет вот эта любовь к нему. Это же такое завершение процесса. Об этом идет здесь речь. Следующая уже заключительная ступень. Интересно, Аризал тоже показывает, что вот самое первое слово в этом пасук об этом и говорит тоже. Виахавта. Считаем гематрию слова виахата. Виахавта. Если сложить все буквы, получится число 414. Аризал говорит, что это 2 по 207. 207 и 207. Как раз 414 будет. А 207 это гематрия слова уэр, свет. Свет это шеф. Получается, что пасук, который говорит о митсве любви, виахавто, в первом своем слове указывает в этот момент, к чему ты должен прийти, к свету, получить эту шефу. Это вот идея. В первом же слове пасук она и отражена. Почему два света здесь, два раза по 207? Потому что вот здесь концепция дающий и принимающий. Ты должен как бы так себя сделать. Про это вся остальная часть пасука. Преобразование. Вахолвовуха, Вахолнашиху, Вахолмедеха. И вот когда все это только сделано, тогда получишь первое слово. Ты принимающий. Да, в тебя войдет этот свет, вот этот шеф войдет. Дающий и принимающий. 207 и 207. Он будет в тебе, и он будет сверху. Вот будет этот каналчик. Канал. Яхавта. Кто добавляется в человека за счет вот этого третьего момент. Включение к небу. Практически, что это означает здесь на земле. Включение. Мы говорили, что любви свойственны два аспекта. Стремление выполнить сродцем и радость от этого. Сейчас добавляется третий аспект. Рамхаль это называет ревность. Ревность в том смысле, что человек очень-очень неравнодушен имени Творца. Если он видит в мире какое-то принижение этого, и он не может это перенести. Он не будет равнодушен. Если вот в силах, он уничтожит это. Как Пинхас сделал. Это новое появляется. Он настолько близок к высокому, что он просто не может перенести оскорбление этого высокого. Например, Тори, если человек видит неправильное объяснение, это его бесит. Он не может это просто перенести. Ему боль доставляет. Он видит ложное объяснение Торы. А правильное объяснение Торы его радует. Но все душой туда идет. Это уже вот этот третий уровень. Это одно. И второе, тоже очень важный момент. У человека есть свое я. И я, оно с большой буквы. Я. Ты можешь говорить, что да, кто такой я? Но на самом деле он для него первый. А все остальное второе, третье, десятое. Это вот большое я у человека есть. Но когда он подключен к небесам, то я уже небольшое. Он становится маленьким. Без него не обойтись, потому что выполнять родством Творца надо чем-то быть, кто-то должен выполнять. Значит, я остается, без этого нельзя. Но он небольшой, а маленькое. Он только для того, чтобы выполнить то, что Всевышний хочет от меня. Там большое наслаждение в жизни. Я из большого превращаюсь в маленькое. Это достижение третьего уровня уже. И, значит, когда вот это все будет сделано, достигнули третьего уровня, тогда что получится? Аризал объясняет, обращает внимание на следующую вещь. В этом же пасук. Какая первая буква в этом пасук? Вав. Виахавто. Последняя буква в этом пасук? Миудехо. Хав. Первая буква этого пасук про любовь вав, а вторая хав, а последняя хав. Весь пасук между этими двумя буквами. Вав и хав это 26. Ты имеют кавиркей. Вот смысл. Если так сказать, пройдешь эту митсу, тогда ты доберешься до этого имени. А оно, а имя Ашем, оно как раз и корень для Ахаву. Мы говорили про это. Для страха перед ним имя Луким является корнем, а для Ахава имя Юткей Вовкей. Вот этот пасук и говорит. Вот если ты пойдешь по всем этим ступеням, тогда ты и получишь этот корень. Ты к нему и придешь. Первый Вав, последний Хав. 26. Информация, которую мы получаем в этом пасуке, если мы его действительно изучаем, с помощью комментаторов, правильных комментаторов добавлю. Те, которые говорят, дочка, это на самом деле дочка была. Дальше. Последний штрих в этом, очень важный. Ну хорошо, пасук мы изучили. Что можно еще добавить? Можно. Потому что Хумаш написан таким образом, что еще о каком-то пасук можно узнать информацию, исходя из того, что было написано перед ним или после него. Почему два псуким стоят рядом? В этом тоже что-то есть. Ну, давайте с этой точки зрения посмотрим на этот наш пасук. Что стоит перед ним? Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхот. Пасук, который стоит перед ним. Вот из этого пасука, который только что был высказан, следует этот пасук как Вяхавта. Можно сказать, что вот тот пасук Шма Исраэль, он является как бы корень, который дает силу вот этой митцве любви. Каким именно образом? Ну, этот пасук, он имеет множество комментариев. Но с точки зрения того, что мы сейчас рассматриваем, получается следующее. Шма Исраэл. Что имеется в виду? Значит, вот человек говорит, я говорю, Шма Исраэл, когда читаю эту митцву, выполняю митцву, я Шма. Что я имею в виду при этом? К кому я обращаюсь? Слушай, Исраэл. Кто меня будет слушать? Никто не слышит, что я говорю. А для чего тогда это? Шма Исраэл, ага, значит, я еврей, рождение, Барух Ашем. Но есть тут разница, я еврей или я из Ам Исраэл. Тут две разных аспекта. Есть концепция народа, Ам Исраэл. Есть конкретный человек. Когда я говорю вот эти слова Шма Исраэл, значит, я должен услышать, что я из этого народа, часть этого народа. Составная. Дальше это может быть на разных уровнях. У народа есть шойреш, корень, там наверху. И есть уровни вот этой, так сказать, спуска этого корня в то пространство, где мы уже находимся. Если у меня хватает сил добраться до корня этого Амстрая, ну, тем лучше. Если нет, на кого-то там 30-м этаже хватило сил добраться, тоже хорошо. Но вот на разных уровнях эта концепция Амстрая существует. Поэтому... Чтобы выполнить митцву Виахавта, я обязательно должен рассмотреть себя и ощутить себя как принадлежащего этому народу. Этого не получится. Но теоретически это легко понять. Почему? Потому что вот корень народа, там все корни душ, там есть это Ахава как раз. Смотреть себя как часть народа – это духовная работа, которую... Можно сделать, пусть это просто, но это вот можно сделать. Это как бы объединяющая сила на самом высоком уровне. Моше Рабейну просил за Исраэл, он просил за себя, в этом-то штука была. Как ему Всевышний мог отказать, если он был частью народа? Вот он себя так рассматривал. Там он говорит, народ согрешен, вот народ, люди согрешены, но это же корень тоже там, это тоже отразилось. И он там, в том корне, его душа тоже там подключена. Есть другие места в Хумаш, которые говорят вот этой концепции, как Авраам Авину предан этому корню. Значит, без этого не обойтись. Надо дорасти до концепции Ам Исраэл. Чем выше эта концепция будет у человека, тем больше у него будет Ахава к Творцу. Это надо услышать, Шма, услышь. Айми, дойди до этого. Давлю в свою голову, в сердце. Дальше, что за этим стоит? Ашем Элокейну, концепция высокого. Когда мы рассматривали пасук Виахавта, мы говорили о этих трех ступенях. Первое – это действие во внешнем мире, потом и во внутреннем, там, сердце, ну, подключение слова «кол», объединяющего начало к душе своей, ну, возвышение еще. Возвышение – это вот на, уход на слово «Исраэль». Объединяющее начало – это вот «Исраэль». возвышение вот в этом пасук Ашем Элокейну. Мы в этом пасук Шма Исраэль найдем все три компонента. Соединяющее начало – это Исраэль. Имя – это возвышение. А потом Эхот – один. Значит, один. Значит, нет никого, кто может стоять против него. Нету такой силы. Он один правит миром. Он командир. Кто хочет, то и сделает. В этом смысле, а где мое я? Ашем Эхот. Мое я из большого стало маленьким. Он мною правит. Мы видим, что вот этот пасук Шма Исраэль, он действительно является как бы ключом и корнем силы, которая даст возможность, так сказать, осуществить следующий пасук, Яхавта. Не зря два псуким стоят рядом. Шем Эхот, так кончается этот пасук. Эхот. Гематрия слова Эхот. 13. Это как раз то слово, с чего начинается следующий пасук, Яхавта Ахава. Ахава имеет гематрию 13. Конец предыдущего пасука есть начало следующего. Ну хорошо, на сегодня, значит, достаточно. Есть над чем работать. Здесь понятно, какие ступени здесь поле деятельности на всю жизнь хватит. Пожалуйста, если какие вопросы. Хорошо, тогда всего хорошего. В компьютере тоже.